В эфире Матч Дэй, подкаст Ивана Меркурьева и Алексея Федорова про английский футбол.
Здравствуйте, уважаемые слушатели! У нас сегодня нестандартная программа, и мы с Александром Кукиным подготовили для вас такой исторический экскурс, не только футбольный, в 19 век. Александр, приветствую вас!
Добрый день, Иван, и уважаемые слушатели. Надеюсь, вам понравится.
Мы по максимуму сегодня будем говорить то, что широкой публике неизвестно. Тем не менее, конечно, начать мы должны с базовых вещей, на случай, если вдруг кто-то не знает. В Англии в 19 веке были постоянные попытки разработать какие-то правила уже футбольные. Ну, в целом, мы понимаем, что перебрасывание больших мячей, это там очень давно, там с 12 века начиналось, в том числе когда-то головы гоняли людские, ну, много чего было. Но что-то более-менее отдаленно напоминающее современный футбол началось в 19 веке. И в середине 19 века в Кембриджском университете было разработано несколько компромиссных законов, разделяющих футбол и регби, которые известны как кембриджские правила. И после этого началась культивация футбола, создание отдельных футбольных клубов. И в финале этого развития была создана футбольная ассоциация в 1863 году. Где продолжали обсуждаться законы о футболе и так далее. Но когда кембриджские правила были опубликованы, тоже в 1863 году, главным пунктом которых было, кстати говоря, запрещение жульничества и запрещение ношения мяча, чем в результате разделили регби. Кстати говоря, вот эта известная пословица, что регби — это игра для хулиганов, которые играют джентльмены, а футбол — это игра для джентльменов, которые играют хулиганы, она имеет вот этот исторический корень, что всех жуликов там, которые хватали мяч, бегали или там прятали что-то от кого-то и били сзади, там лупили за все места, а это считалось, что это хулиганы, и они должны играть в другую игру. А в футболе ценился, главным образом ценился такой технический обман. То есть ты замахнулся, соперник на тебя пошел, ты его убрал. Ну, то есть то, за что мы все сами любим эту игру в детстве. Нам что нравится? Нам же нравится, как обыгрывают, да? Дриблеры. Ну и после 1863 года начались создания различных клубов. И была первая игра сборной — Англия-Шотландия. И мы сейчас поговорим, почему именно Англия-Шотландия. И далее в итоге была создана английская футбольная лига в 1888 году. Вот такой краткий экскурс в то, что происходило. Александр, вы знаете, у нас любитель Англии и Великобритании в том числе. И всегда глубоко копает. Сейчас будет нам кое-что рассказывать интересное. Ну, например, Александр, почему в Англии, у меня такой вопрос сразу, изначально, там, с 1870-х годов, уже было разделение на любителей и профессионалов. То есть любители, в основном любительские команды, это были команды с юга, а профессиональные — с севера.
Да, вот знаете, когда Иван мне предложил эту тему, я сам удивился, сколько много интересного я для себя нашел и раскопал, и вот я сейчас попытаюсь с вами этим поделиться. Вот на самом деле футбольная столица мира, как мы все поклонники английского футбола, считаем, что она вот расположена где-то вот в районе Туманного Альбиона. Но она постоянно как бы мигрирует. Вот так получилось, что вначале футбольная Мекка была на севере Англии, потом она долгое время была на юге Англии в районе Лондона, а сейчас, по всей видимости, вот с учетом грядущего покупки Ньюкасла, окончательно законодатели мод футбольных, они будут жить на севере. То есть Манчестер, Ньюкасл и Ливерпуль. Вот. Почему так на самом деле происходит? Почему Мекка у нас мигрирует? И почему на севере Англии вот зародился тот футбол, который мы все любим? На самом деле объяснение очень простое, и как очень часто в Англии бывает, в основе всего лежат деньги. То есть английский север – это первые олигархи современного типа, которые появились вот в середине 19 века в Англии. То есть север Англии 19 века, середина 19 века – это, знаете, смесь Китая, то есть всемирной фабрики, и смесь Нью-Йорка и Лондона как финансовой столицы. То есть Англия тех времен – это вот такая смесь. И север Англии – это вот самый эпицентр был. Почему так произошло? Потому что в это время в Англии были громадные прибыли у олигархов, которые начали заниматься текстильной промышленностью. Откуда текстиль промышленность, тоже все очень просто, потому что в Америке выращивался хлопок, и так получилось, что хлопок по традиции колониальных империй готовое сырье вывозилось для переработки в Европу. И почему вывозилось на север Англии? Потому что Гольфстрим, потому что удобно, быстро можно доплыть по Гольфстриму вот в район севера Англии. И в Англии появились вот первые ткацкие фабрики. Они начали быстро использовать механизированный труд, машины. И почему они начали быстро опять-таки использовать машины по сравнению с европейскими аналогами? Потому что в Англии очень были развиты кредиты. Вот. То есть вот так получилось, что Гольфстрим, деньги на фабрики, кредиты. И вот появилось большие фабрики, большое количество рабочих людей, которые начали проводить, бросили землю и начали заниматься вот работой на фабриках. Вот, и здесь у нас с вами случается первый вопрос, почему футбол, самая популярная день недели, это суббота. Для меня это было абсолютнейшее открытие. Почему? Потому что...
Предположу, что это выходной день просто, нет?
Нет, все на самом деле несколько сложнее. То есть 19 век в Англии обычно был один выходной. Причем это вот такой выходной, как сейчас, наверное, у ну, иудеев или у таких традиционных мусульман, то есть там, как он там, шаббат, что ли, называется, когда ты вообще ничего не должен делать, то есть ты должен посвящать себя там Богу и молитвам. То есть воскресенье в начале 19 века – это семейный поход в церковь, и вот, собственно, весь день проходил вокруг посещения церквей. То есть воскресенье такой святой день, и какими-то непотребствами заниматься нельзя было. Но из-за того, что было очень уже много к тому времени фабрик по производству вот этого американского хлопка, вот этой Англия стала фабрикой мира, то есть одежда вся производилась там. Вот. Из-за того, что было очень много народа, там появились профсоюзы. И вот как раз к середине 19 века профсоюзы в Шотландии, сейчас мы про это поговорим, и на севере Англии, они уже были сильными, и они добились того, что в субботу был введен сокращенный рабочий день. То есть условно, понятно, что на фабриках немножко так время разнилось, но условно рабочий день начинался в 7 утра, продолжался где-то до 12, до часу дня, потом перекус, и в 3 часа дня...
Я, извините, поправлю, не перекус...
Перепив,
потому что оттуда же, из тех же лет, идет эта традиция, что англичане перед игрой, я уже многократно об этом рассказывал, для меня было откровением, англичане перед игрой в пабах не едят. Сейчас, в настоящее время, и сколько я там был, то есть они в пабах пьют, причем стоя обычно перед игрой. Я все время думал, откуда, почему, что происходит.
Итинг-читинг, знаете пословицу-то эту?
Они, да, но глобально говоря, у них была привычка есть, англичане же экономы страшные, они ели все принесенное с собой. И поэтому они на заводе после конца рабочего дня ели какой-нибудь там гамбургер или еще что-то, а потом на заводах стали делать при заводах все эти, ну, гамбургеров-то не было тогда, ну, бутерброд там, я не знаю, пай какой-нибудь, пирог. Короче говоря, да, на всю эту закуску англичанину денег надо было тратить по самому минимуму, потому что на выпивку тут ничего не сделаешь. Англичанин дома пьющий, это всегда было не то. Англичанин должен пить в компании таких же, как он. Поэтому тут ты идешь в паб, тут ты тратишь деньги. И поесть ты должен до паба. Соответственно, рабочий день закончился там, сколько, в час, да? Ты быстренько что-то съел. То, что у тебя либо есть с собой, либо где-то пирог какой-то, либо, ну, приятель поделился, это у нас только там, это вряд ли. И уже поевший, ты пошел в паб, где там ты начал тратить свои деньги. И сейчас вы мне скажете, что поскольку в час они шли в паб, то в три уже начинался матч, куда они выходили подогретые, да?
Да, и именно так. То есть, на самом деле, вот после того, как профсоюзы в Англии появились, трэд-юнионы, встала глобальная проблема, что, в общем-то, полдня в субботу делать нечего. Да? Вот. До церкви, до воскресной службы еще время есть, вот, а типа в 12 уже вроде и делать нечего. И вот поэтому англичане себе начали придумывать вот эти все спортивные соревнования. Ну, и сами понимаете, что, например, раньше, когда ты жил в деревне, там в деревне всегда есть чем заняться. А вот в городе, когда ты пришел хмурой фабрики в свою хмурую ночлежку или там в хмурую комнату, в которой ты там живешь с женой и с пятью детьми, то первое, что тебе хочется, это вот уйти, избежать, да, самоизоляции. Да, вариант Б,
да,
как вот.
Да. В вирусном виде. Я сейчас, извините, скажу, значит, если кто не знает, а то я, конечно, думаю, что, наверное, все смотрели, но все-таки, значит, вирусное видео, которое ходило в начале этого вируса, самоизоляции, оно было такое, значит, ну, стоит молодой человек, его спрашивают, значит, вот есть во время самоизоляции два варианта. Вариант А. Ты проводишь, значит, весь карантин в доме в своем, со своей женой, со своими детьми. Англичанин тут же отвечает. Вариант Б. Не обязательно англичанин, но это было по-английски изначально английская шутка. То есть вариант Б, не слушая, не спрашивая, какой он, сразу отвечается вариант Б. То есть футбол был вариантом Б, да?
Да, да. Вот. То есть им надо было занять время, и вот поэтому очень начали развиваться вот эти все спортивные соревнования. И на самом деле вот большинство известных футбольных клубов, они родились как раз вот в это время, имеется в виду их прародители. Например, даже, например, стадион Стэмфорд-Бридж, который вчера, вот мы сегодня записываемся 29, да, апреля, а 28 апреля 1877 года он был основан как раз для работников вот окрестных фабрик по игре в крикет и вот для легкоатлетических соревнований. Именно для того, чтобы чем-то занять субботу, чтобы вот вариант Б, лишь бы не дома, лишь бы не с ними, как пела группа Тату. Вот. Поэтому, собственно, эти все спортивные клубы и начали возникать. И здесь надо отдать должное, что владельцы фабрик, которые стали вот в это время мультимиллионерами. Почему они стали вот арабскими шейхами? Вот почему арабские шейхи такие богатые? Потому что, грубо говоря, воткнул палку в землю, да, из нее там нефть полилась, ты там это, бидон подставил и начал зарабатывать, да? Вот было очень просто, очень большая маржа. Вот то же самое было в 19 веке после внедрения машин. Очень большая маржа была между ценой необработанного хлопка и одеждой, потому что одежда, она была в 19 веке довольно дорогая. То есть, например, там костюм джентльмена – это очень часто месячная зарплата, извините. Да? И сейчас оно есть, но есть и очень дешевые варианты. Тогда вот дешевых вариантов не было. Поэтому маржа была очень большая. большая. Вот. И владельцы фабрик, они на самом деле тоже начали задумываться, что вот во всех этих фабричных поселках, вы себе, наверное, россияне все понимают, что такое фабричный поселок вот советского типа, вот английский фабричный поселок, это примерно то же самое, да, и понятно, что надо людей чем-то занимать. И поэтому они тоже начали поощрять то, чтобы они в субботу чем-то занимались. Вот не просто бухали и дрались, да, а начали заниматься спортом. Ну, вот, собственно, в это время везде возникает.
Да, то есть изобретательность, она английская в смысле видов спорта. Англичане же много разных спортов изобрели. Там бадминтон, например, теннис. Она, конечно, происходит из того, что правящие слои очень волновались за то, как люди будут проводить свободное время, ибо реально в то время существовали угнузы. То есть беспрерывные пьянки – это ладно, но там шли убийства, калечили и так далее. То есть капитализму это было невыгодно, чтобы рабочий класс сам себя калечил в перерывах между работой. Поэтому ему нужно было что-то дать, чтобы его заинтересовало. Учитывая то, что условия труда в Англии были тяжелейшие, и это продолжалось не только в 19, но и в 20 веке, и в целом мы знаем, что англичане терпилы, и они там протестуют, ну, уже когда уже все, уже не, совсем не умоготу, то жизнь рабочего класса английского была реально, конечно, тяжелая, сложная. И вторая часть марлезонского балета состоит в том, что давали отдушину от бунтов. То есть спорт был в результате отдушиной, которая оттаскивала людей от идеи там пойти побунтовать, разгромить фабрику и так далее. То есть все это, конечно, те же капиталисты делали, исходя из абсолютно меркантильных своих капиталистических соображений, что в интересах прибыли и капитализма было, чтобы людям было чем заняться, и чтобы они довольны относительно хотя бы. И вариант B у них был такой широкий, и потом они пришли бы уже на работу в понедельник в нормальном, совершенно правильном состоянии.
Да. Итак, значит, вот мы теперь поняли, почему по субботам в 3 часа...
Святое время, да, святое время.
...английского футбола. Кстати, вот самое, мы про это еще будем говорить, первые матчи английского чемпионата, как ни странно, они тоже состоялись в 3 часа в субботу, да. Это вот для меня это было откровение. То есть откуда вот это святое время, когда надо поклоняться футбольному богу, в 3 часа английское взялось. Это вот середина 19 века, представляете. Теперь дальше меня, знаете, заинтересовал вопрос, а почему, ну вот с точки зрения нормального человека, не совсем понятно, а почему же англичане не играют футбол тогда, когда, ну, все нормальные люди играют. Ну, по идее должны играть. То есть летом тепло, солнце светит, вариант B самый, ну, прямо в душу он лезет к тебе, что ты должен применить вариант B и скорее куда-то аутсайд сбежать. Вот. И почему же они играют, начиная с сентября, да? Тоже для меня, на самом деле, было откровение, оказалось все очень просто. Почему вот в Англии сложился вариант, что когда люди грязь почему-то месят зимой, да, когда, ну, не совсем все расположено к футболу. Оказалось, что к этому времени на самом деле в Англии была очень популярная и одна народная игра, которую играли все классы общества, и была она жутко популярна и гораздо более популярна, чем футбол. Иван, какая это игра?
Крикет.
Совершенно верно. Более того, большинство футбольных клубов, и вот один футбольный клуб, о котором мы там немножко попозже будем говорить, они все произошли от крикетов. Более того, на прошедшей неделе вот прошла новость, сейчас же всем делать нечего, да? Mm-hmm. Не только нам, когда мы записываем исторические подкасты, но и футбольным чиновникам. И вот футбольный клуб Crystal Palace, он начал исследовать, откуда же он есть пошел, и объявил себя самым древним профессиональным футбольным клубом мира. Как они это посчитали? Потому что они посчитали, что в 1857 году был создан крикетный клуб Crystal Palace. Вот. И игроки в межсезонье играли в футбол. Вот на самом деле большинство очень, ну не скажу, что большинство, но очень много футбольных клубов Англии, они произошли как игра для того, чтобы занять людей в межсезонье зоне крикетная. А сезон крикета – это начиная с апреля и заканчивая началом сентября. То есть крикет, те, кто понимает, и те, кто знает, он, наверное, более требователен к полю, он более требователен к траве, и он изначально, собственно, как бы, ну, требователен вот к окружающей действительности. И в крикетах, ну, зимой не очень поиграешь. Вот. А опять-таки надо было чем-то занимать, и плюс крикет к тому времени, он был, конечно, популярен. Более того, там были даже ставки 17 века, на крикет принимали ставки, букмекерские ставки. Вот. Но поляки отставали как раз с сентября, надо было чем-то занимать эти поля. И поэтому первые, например, футбольные поля – это чаще всего поля, с которыми, на которых летом нормальные люди играли в крикет.
Значит, извините, я дам справочку маленькую, что, во-первых, крикет – это, грубо говоря, бейсбол, это очень грубо говоря, но примерно, чтобы люди понимали, что те, кто вот бейсбол любит, вот это, наверное, для вас крикет английский вариант, или там русская лапта, скажем, ну, у нас совсем другой вариант. Но смысл примерно такой. То есть игра с мячом, битами на огромном поле и так далее. Есть еще другая игра, которая называется крокет. И это другая игра вообще. Там шары проводят свои шары ударами молотка через ворота до мачты. Отгоняют шары соперников. Он чем-то, ну, очень отдаленно, ну, чуть-чуть как-то может напоминать современные шары на льду. У меня вылетело название, но вы сейчас мне поможете, Александр. Камни на льду, господи, кёрлинг.
Кёрлинг.
Да, то есть крокет – это другая игра, и, например, много было, там же теннис изобрели попозже, но, например, Уимблдон, который все знают, он называется Уимблдон Теннис энд Крокет Клаб. Я тоже сначала думал, что в Уимблдоне тоже был крикет, хотя вроде там места нет для крикета, да? Ну так, для тенниса же гораздо меньше места, но оказалось, что это крокет, а не крикет. И это большая разница, там разные поля требуются. Крикет, кстати говоря, до сих пор в Англии страшно популярен. Они показывают эти игры. Одна игра там длится от 3 до 5 дней, на всякий случай, вы знаете, да?
Да, там есть разные варианты, но да, вот классический крикет.
Да, это катастрофа полная. Я один раз пытался это смотреть, читая одновременно правила, чтобы что-то понимать. Ну, это я не знаю, как можно высмотреть это все. Ну, собственно, так же, как и бейсбол, я не могу смотреть.
А знаете почему? Потому что вы современный человек. На самом деле, я вот, когда углублялся в чтение, извините, английских газет там, 19 века, я несколько раз ловил себя на... как бы на том, что вот местные журналисты, которые описывали игры в крикет, они уже к тому времени понимали, что это немножко такая устаревшая игра. То есть она с 12-го, с 13 века в Англии. Там уже, извините, были профессионалы, да, то есть там было деление на игроков профессионалов и джентльменов, любителей, да, они проявлялись во всем, причем, да, от социального статуса до разных раздевалок. Да, на одном и том же крикетном поле могли быть разные раздевалки для профессионалов и любителей. При этом, например, любители, как ни странно, получали денег больше, чем профессионалы, потому что профессионалами могли быть только джентльмены, а джентльмены, ну как же они могут брать какие-то солидные деньги за такое несолидное дело, как шарики гонять по лункам, да, по воротам. Поэтому, как ни странно, вот профессионалы, любители крикета в 19 веке, они получали денег больше. Но, значит, к тому времени изменился мир. И вот эта старомодная, неторопливая игра, она уже тогда, как сейчас вот вам в 21 веке кажется устаревшей, она и в 19 казалась устаревшим. Потому что эта игра такая для пастухов, грубо говоря, такая неспешная, кто никуда не спешит. А 19 век, век стал более, наверное, когда человек приезжает в город, он становится более агрессивным, ему хочется более агрессивных занятий, да, и вот эта неторопливая игра без агрессии, она уже немножко не канала, вот, и людям хотелось что-то другое. Кстати, крикет дал не только английский футбольный сезон, почему он играется вот осень-весна, но и дал и традиционную, как бы, как сказать, формулу проведения. Потому что в Англии вот в середине 19 века уже проводились чемпионаты, и так сложилось исторически, что они все играли, команды играли в два круга. Одна игра на своем поле, другая на чужом. И вот, собственно, футбол взял от крикета и вот эту традиционную формулу проведения соревнований. Как вы понимаете, всякие плей-оффы и плей-ауты – это вот изобретение там конца 20 века.
Да, да, да. Была все такая справедливая формула, каждый с каждым, дома в гостях и так далее. Но давайте мы вернемся немножко к атмосфере этого времени. Значит, не будет преувеличением сказать, что в Англии по сегодняшним меркам в 19 веке царило беспробудное пьянство. То есть в натуральном смысле беспробудное. Имеет некие свои корни это в Шотландии. Есть такая старая история о том, что шотландскую шерсть вывозили по реке Клайд, которая рядом с Глазго находится. Очень большая речка, кстати, и широкая, и большая. То есть я просто, когда первый раз ее увидел, я даже не поверил глазам своим, потому что я жил в этих мифах, что там Волга, там, это вообще великая река, которая, ну, чуть не самая главная река в мире по размеру. А, в общем, там, когда я посмотрел на Клайд, я понял, что да, про Волгу это сильное преувеличение. Но неважно. И там, когда приезжали люди, которые делали эту шерсть на берег реки и ждали, пока приедут корабли и заберут эту шерсть, им какое-то время приходилось там жить, на берегу этой речки. Естественно, в раннее время, там, в 15-м, 16-м, 17 веке, все это речка была для всего, и для туалета, там, и для еды, и так далее. Там родились паразиты, вирусы, и так, и все, и началась смертность среди людей, которые жили на этом берегу. То есть речка была заражена просто. В результате они перестали пить воду оттуда. И почему-то, вот я никак не могу понять, но если они уже смогли сделать пиво, почему они просто не кипятили воду? Нет, воду они не кипятили, но они варили пиво. И пили пиво, и с тех пор считаются шотландцы алкоголики поэтому. Потому что они и детей поили элем, и дети, значит, тоже вырастали алкашами.
Более того, вот если вы читали Диккенса, то очень часто, ну, в том же Оливере Твисте, да, вы можете прочитать, что Оливер Твист, а ему там сколько, 11-12 лет было, он там выпил пиво и пошел куда-то, да? То есть это была обычная история, просто из-за того, что, во-первых, оно было дешево, а во-вторых, оно, ну, тогда да, почему-то люди еще не понимали, что воду надо кипятить. Это пришло в конце там 19 века, уже чуть попозже. И считалось, что пиво и вообще любой алкоголь, в том числе там джин, они более безопасны для здоровья. Ну и плюс они давали все-таки какие-то калории, да, некое насыщение. Вот. И особенно если вот с каким-то снеком, вот fish and chips, да, это вот тоже в то время родилось, что завернул в бумажку картошку, да, и с пивом, да. Вот это вот традиционная еда обычного рабочего 19 века.
Но для того, чтобы вы понимали уровень пьянства, сейчас я дам небольшую цитатку историка 19 века Уильяма Дугласа, чтобы уровень этого пьянства был понятен. Ну, например, про армию. Ни один офицер не считался годным к командованию ротой, если не осиливал за обедом 3 бутылок портвейна. В то же время в Англии прославился эксцентричный депутат парламента, очень важно, депутат парламента и землевладелец Джон Миттон, обладатель огромного состояния. Дальше внимательно слушаем. Он выпивал в день от 4 до 6 бутылок бренди, а когда отправлялся путешествовать, всегда возил с собой огромную винную коллекцию. За 15 лет Миттон ухитрился пропить почти все, чем владел. Дальше. На фоне этой жизни настоящим подвигом воздержания считалась позиция английского консерватора Уильяма Уилберфорса. Став убежденным христианином, он прославился не только борьбой с рабством, но и вдохновенными выступлениями против пьянства. Для себя Уилберфорс установил правило «не более 6 стаканов вина в день». Поэтому, друзья мои, уровень пьянки в Англии, он, не надо его недооценивать. И то, что первые спортсмены, ну я имею в виду уже даже полупрофессиональные и профессиональные спортсмены, легко перед матчем могли выпить, это было совершенно в рамках культуры того времени. То есть люди выходили не то, что они там пьяные полностью, но они легко могли сходить в паб и потом пойти играть в футбол. Это было в рамках культурной традиции.
Да, и так вот, собственно, мы приходим к самому главному, то есть появился у нас регион, где произошла громадная промышленная революция, где все деньги мира, где появились свои шейхи Мансуры и Ибн Салманы 19 века. А это на самом деле было, чаще всего это были очень богатые люди, правда, очень богатые, даже по нынешним меркам, ну, историки там пытались переводить состояние богатых англичан вот севера Англии 19 века в современные деньги, и там что-то совершенно невообразимое. Ну, я вам так скажу, что Иван, может быть, здесь поспорит, но я вот довольно много там по Йоркширу и вот этому северу Англии поездил. Там самые роскошные барские вот эти резиденции, то, что мы называем, да, они строились там, понятно, веками, но их роскошь, их размах не идет ни в какое сравнение с, со скромными строениями юга Англии. То есть самые богатые люди того времени это были... северяне, англичане.
В каком-то смысле это все сохранилось, потому что, например, в 2010-х годах самая высокая средняя зарплата в промышленности и в промышленности и в услугах, финансовый сектор не брался здесь, и правильно. Так вот, промышленность услуги, то есть базовый капитализм, самая высокая зарплата средняя в Англии была в Лидсе. То есть на севере как раз в Йоркшире. А самая низкая была в Саутгемптоне, то есть на юге как раз. И это так и есть. То есть люди на заработки едут до сих пор все равно туда, на север, а не на юг. Юг – это курортная зона. У нас то же самое, кстати, в России. В Сочи едет кто-нибудь на заработки, но только люди, которые собираются работать в сфере услуг там, да? Предложить себя. А так, в целом, зарплаты на юге, они меньше, чем зарплаты на севере. Та же самая история в Италии. Там тоже, ну, промышленный север.
За исключением Лондона, потому что Лондон это все-таки...
Ну Лондон это отдельная история, это мегаполис. В Лондоне, на всякий случай, если кто не знает, живет всего 30% англичан. Ну, жило до Брекзита, как минимум. Поэтому Лондон это мегаполис, отдельная история. А так, в смысле Англии, конечно, юг богаче. Север богаче юга. И до сих пор все это есть. И это понятно, да, происхождение. Когда ты ездишь по этим городам, северным, ну, Манчестер тут же. Ну, там все понятно. Там же этот красный кирпич, фабричный, да, так мы его называем. И там все из этого состоит, и поэтому Манчестер там... Я попал первый раз туда в 1988 году. Я был реально в плохом шоке от манчестерской архитектуры. То есть туда просто некуда было положить глаз в этом городе. То есть там либо вот эти красные кирпичные здания в дичайшем объеме, либо какие-то убожеские застройки. Ну, не так, как, конечно, советская застройка массовая, но, по идее, да, не очень далеко. Они называли их concrete jungles, то есть каменные джунгли. Так что да, север богаче, потому что север промышленнее. И вопрос, который я вам задавал, вы так и не смогли мне пока ответить. Почему были одновременно любители и профессионали? В футболе тоже джентльмены были, да?
А вот сейчас мы к этому и перейдем, потому что я хочу вам рассказать, как появился первый Манчестер Сити, Реал Мадрид и Ливерпуль в одном флаконе. Вот. И он тоже, естественно, появился на севере Англии. То есть мы сейчас подходим к созданию британского чемпионата и первому анбитену, который произошел, собственно, в это время. Итак, шейхи Мансуры есть. Пьяные мужики по субботам есть, соответственно, на них можно делать деньги, и понятно, что на них сразу начали пытаться заработать, ну и пытаться их занять. И есть такой маленький городок на севере Англии, это сейчас такое, ну, не то что пригород, но это райцентр, грубо говоря, Московской области, ну там Манчестерской области, наверное, с километров 60-70, да, на север от Манчестера. Этот городок назывался Престон. И там была большая, опять-таки, текстильная фабрика. И там был один товарищ, его звали Уильям Сэддл. Значит, это первый шейх Мансур, Ибн Салман, Пеп Гвардиола, Юрген Клопп и еще Дональд Трамп и товарищ, которого вот в 90-е годы владелец Марселя, которого
Бернард Тапи. Как звали его? Еще раз повторите, чтобы я запомнил.
Его звали Уильям Сэддл. Значит, он кто был? Он был жителем местным, но он представлял высший средний класс. В Англии очень такое классовое общество, а в то время, ну, гораздо более классовое, чем сейчас. Я вам достаточно скажу, что даже их хоронили по классам. Я вот исследовал вопрос. Значит, в Лондоне была отдельная такая железная дорога, с которой отправляли на кладбище составы. И вот даже трупы доставляли по первому, по второму, по третьему классу. Вот. Так что классовость это вот прямо внутри английского общества. И вот Уильям Сэддл, он был богатым местным товарищем. Одна из самых знаменитых в Престоне семей. И поэтому неудивительно, что он получил неплохое образование. И неудивительно, что он стал управляющим крикетного клуба Престон. В 23 или в 24 года, это точно неизвестно. В общем, 1874 год он стал управляющим крикетного клуба Престон. Значит, и клуб был крикетным, как я уже говорил, крикет это было как бы самым главным развлечением того, пока бредуши. Вот. И в клубе произошел раскол. Да? В клубе произошел задолго до его воцарения. Англичане вообще очень любят ругаться по важным вещам. То есть в клубе произошел раскол. Почему? Потому что часть клуба переехала в другую часть города и основала крикетный клуб Престон Норт Энд. Вот отсюда, вот те, кто знает английский футбол, произошло название футбольного клуба Престон Норт Энд. Почему? Да, северный конец. Потому что это северный конец Престона относительно первого крикетного стадиона клуба. И вот они туда переехали, раскололись, и вот эти раскольщики создали Престон Норт Энд и известного, богатого молодого по весу, да, позвали играть, ну, быть своим главарем. Итак, Уильям Саддл, богатый молодой человек, стал руководить этим крикетным клубом Престон Норт Энд. Значит, я, чтобы вы поняли, как англичане все-таки любят традиции, вот стадион, который им выдали, местечко под их крикетный клуб, ему это место им выдали в 1875 году, и вот с этого момента и до сих пор вот этот стадион, про который мы еще расскажем, он стоит на этом месте. Это самый, как они считают, древний футбольный стадион. Вот. Ну, конечно, тут можно долго спорить, но они считают...
Да. Я хочу добавить только, что название Престон Норт Энд, ПНЕ, они сокращенно зовут ПНЕ. Я вообще, когда сначала там читал ПНЕ, я вообще не понимал, что это. Потом где-то уже мне кто-то объяснил, еще интернета не было тогда, что ПНЕ — это Престон Норт Энд. И самое главное, что англичане, они же такие утилитарные и практичные. И, ну, в любом городе главная улица, она называется либо High Road, либо Main Road. То есть ты не ошибешься. Если Main Road, где стоял, кстати, стадион Манчестер Сити когда-то и назывался Main Road, то это значит главная улица города. У них нет этой истории, как у нас там в Москве, там Тверская, у нас Невский, там тоже этого нет ничего. Там причина, по которой High Road, это улица, которая высокая, это и так понятно, да? То есть выехал на самую высокую улицу, с которой все видно. Вот, а если нет у тебя тут гор или холмиков, то это Main Road.
И почему High Road главное? Потому что обычно на холме стояла церковь, и вокруг нее там вся тусня.
Да. А в Престоне, название Престон Норт Энд, оно вообще ничего не символизирует. Александр сказал уже, но я просто был в совершеннейшем шоке, когда я ехал в этот, по мотовую, из, не помню уже откуда, из Бирмингема, куда-то там. Вот, и вдруг ответвление, которое написано Престон Норт Энд. И у меня такое, знаете, такое романтическое чувство. Вот, Престон, сер, наконец. Только после этого я, наконец, полез вычислять, что такое Престон Норт Энд. Да это ничего не значит. Это просто северная часть Престона. Все. Далее я полез, думаю, я же сейчас поеду, ну, по дороге еду. Я же должен проехать Престон Саут Энд. Нет. Престон Саут Энда съезда нет в этом месте. Потом, когда мы приехали уже в сам город, я был там, мы там жили два дня, по-моему. Город ничем не примечательный, я бы сказал, что вот ехать туда специально вообще не надо. Студенческий город, огромное число студентов. Я, кстати говоря, там видел Дэвида Мойса на улице, встретил. Я не понял, что это Дэвид Мойс.
Он тренировал потом это.
Да, он тогда и тренировал, когда я был. Он жил, когда я был, он тренировал Эвертон, когда я его видел, но жил он по-прежнему в Престоне. Но это я уже потом узнал, я просто не сообразил, что это он. Так бы я с ним сфотографировался, наверное, ну, лишь пару слов тут каких-нибудь перекинул. В Англии-то нормально, они, их там никто не беспокоит, это не Италия, где за ним бежало бы уже 100 человек, и все бы знали, что кто там идет по улице. Так вот, город Престон сам по себе, он ничем особо не примечательный. То есть, вот, как и обычный северный город, они все плюс-минус одинаковые. Престон это не худший вариант, конечно. Но вот специально я бы туда вообще никогда не поехал, в этот город. А название Престон Норт Энд, оно, несмотря, вот еще раз повторю, на весь этот романтизм какой-то, на самом деле в нем ничего нет. То есть вот это просто, просто северная часть города Престона.
Это да, а футбольный клуб, значит, соответственно, он показывает, что вот в 1870-х годах просто группы джентльменов, или просто там не только джентльмены, группа молодых людей поссорилась с другой группой молодых людей и просто переехала в другую часть города, где им дали поляночку.
Да, да, да.
Вот, и так дали поляночку, позвали Саддла, богатого человека. Саддл по традиции богатых людей, естественно, первое, что начал делать, это не вкладывать свои деньги. Почему-то все думают, что богатые должны вкладывать. Нет, богатые должны зарабатывать. И вот он попытался заработать на крикете. Значит, как я уже говорил, ну, крикетные матчи были популярны, на них продавали билеты, на них принимали ставки, но у крикета было два недостатка. Первое, то, что он уже был немножко устаревшим олдскулом. Для молодого агрессивного населения севера, промышленного севера. И второе, то, что сезон был очень короткий, да, с апреля по сентябрь, и, собственно, остальное время чего лужайки пустовать. И вот Садл пытался на этом заработать денег. Если вы думаете, что он такой фанат футбола был, как там шейх Мансур, то тоже нет. Он попытался организовать там и организовал два успешных фестиваля легкой атлетики. Значит, в 76-м году туда пришло 5 тысяч человек, в 78-м 8 тысяч человек билетов, да. Но это все было разовые вещи, а он хотел зарабатывать серийно, да, то есть на серийных зрелищах. И поэтому первое, что он попробовал, это создать лакросс, да. Это такая какая-то игра тоже
одна. Эта игра, знаете, если кто не видел, я видел первый раз в Америке, значит, это люди бегают с очками, ловят в сачок что-то типа теннисного мячика, примерно на хоккейном поле, но поменьше, и примерно хоккейные ворота. И из этого сачка надо забросить мяч в эти ворота. Ну, в порядке прикола, я 15 минут этого посмотрел, но не больше.
Да, то же самое решили и жители Престона. Они не пошли туда, никто не купил билеты. Поэтому дальше попробовал Седл регби. Но в маленьком городе уже был популярный регбийный клуб, и тоже никто на его игры не пришел. И поэтому, собственно, от безысходности он начал развивать футбол. То есть футбол был каким-то третьим выбором. Вот. С другой стороны, удобно, да, в крикет поиграли, сезон закончился, можно поляну дальше эксплуатировать, получать деньги. Вот, и собственно, к тому времени уже таких садлов было довольно много, и все они эксплуатировали, и везде примерно уже, ну, возникали футбольные клубы. То есть именно очень часто для того, чтобы просто занять и людей, и зарабатывать деньги на билетах. Вот, и все они начали становиться профессионалами. Вот Иван спрашивал, почему вот родилось. Вот отсюда и пошло разделение на профессионалов и любителей. И первыми профессионалами футбола были шотландцы. Опять-таки, я долго изучал, почему шотландцы, почему они такие, почему вот в первых английских футбольных клубах там огромное количество шотландцев было. Шотландцы – это вообще бразильцы 19 века. Почему? Оказалось, опять-таки, все очень просто. Все дело в дикой английской капиталистической конкуренции, потому что профсоюзы в Шотландии немножко раньше добились выходного или полувыходного дня в субботу, и там футбол начал развиваться немножко раньше, чем в Англии, и он был популярнее. Например, в конце 70-х годов, 19 века, естественно, в Кубке Шотландии участвовало более 100 команд, да, а в Кубке Англии таких высот только спустя десятилетия добились, да. Конкуренция рождала очень много игроков хороших, и поэтому появилось очень много команд, и шотландцы первыми начали, поняли, потому что конкуренция, что передвигать мяч пасами по полю – это, ну, такая отличная тактика, потому что раньше футбол – это что было? Ты взял мяч в ноги или в руки, да,
и побежал, да.
И побежал, да. А шотландцы первыми поняли, что гораздо лучше и быстрее мяч летит по воздуху, чем ты его там таскаешь рядом с собой. Поэтому шотландцы – это бразильцы 19 века. Например, в 70-х годах они провели 8 игр с английской сборной на уровне сборных, да, и 4 победы, 2 ничьи, 2 поражения. То есть шотландцы – это так себе бразильцы.
Я сейчас вспомнил, что мне мой первый тренер, я не помню, сколько у него было лет, 10 там, наверное, всем нам, не то что мне, он всем нам говорил, значит, получил мяч, подними голову, посмотри. Мяч бежит быстрее тебя. Я с тех пор это запомнил. Что мяч бежит быстрее тебя. Поэтому вместо того, чтобы хватать и бежать его, лучше посмотреть, может быть, можно сделать хороший пас.
Вот это простая мысль, как ни странно, пришла шотландцам. Мы сейчас немножко пошутили, да, относительно шотландцев. Вот, и поэтому они были бразильцами. Вот, и Саддл, он начал скупать этих шотландцев массово. Не он первый, не он последний. Как все происходило? Он был одним из руководителей, исполнительным директором на фабрике каких-то своих родственников, на текстильной фабрике. И он завел... то есть как английские футбольные клубы подыскивали себе шотландцев? Во-первых, они в первую очередь выезжали на... такие, как сказать, смотрины. Вот если выражаться языком свадеб, да, английские футбольные клубы очень часто ездили в Шотландию на смотрины. Они устраивали футбольные игры с шотландскими клубами, присматривали игроков и их скупали. Да? То есть Саддл делал то же самое, но он один из первых завел, понял, что опять-таки, что гораздо выгоднее платить одному человеку в каком-нибудь Глазго зарплату, и он тебе будет подыскивать хороших игроков. Так бы он фактически основал институт вот футбольных агентов.
Скаутов.
Скаутов, да. Вот. Вот эти скауты начали подыскивать Саддлу хороших игроков, а все они были любителями, это тоже было понятно. Невысокими все профессионалами были, мы, если будет время, немножко там про первых профессионалов-то поговорим, кем они были по жизни. Они были невысоко квалифицированными какими-то рабочими, поэтому их очень просто было взять из какого-нибудь дока в Глазго и пообещать работу на фабрике в Престоне, и в остальное время ты будешь играть в футбол. Вот. Не первый Саддл вот таких первых профессионалов создал, да. Например, вот футбольный клуб Астон Вилла тоже этим занимался, она уже была, Астон Вилла, и там был один футбольный игрок, его, значит, Джимми Лэнг, он играл в Глазго, был простым рабочим, при этом одноглазым, при этом играл за сборную Шотландии. Вот, и вот один раз он сыграл выставочно вот этот матч сватовство с Шеффилд Венсдей, да, игра его так впечатлила, что его позвали в Бирмингем, и вот он стал одним из рабочих в фирме, которая принадлежала вот владельцу там Астон Виллы, и в остальное время он играл. Но, как позднее писал официальный историк клуба, Лэнг большую часть времени тратил на игру в футбол и чтение газет. Вот был ли он рабочим и любителем? Вот уже здесь, видите, очень тонкая грань.
Ну да, да. Грани тут тонкие, понятно, потому что вообще в 19 веке никто не мог себе представить, во что это выльется вообще, в миллиардные контракты телевизионные, никто не знал, что такое телевидение, вообще никто этого ничего не знал, это все было совершенно на таком, мы бы сегодня сказали вообще на совершенно допотопном уровне все, но тем не менее англичане, поскольку они знали толк в организации соревнований, они в итоге понимали, что... несмотря на то, что еще там толком не было железных дорог, еще были проблемы с переездами, но они понимали, что матч деревня против деревни с соседними деревнями, это только начало. А нужен какой-то общий турнир все равно нужно сравнение сил не с одной деревней, а с двумя, с тремя, с четырьмя там соседями.
Потому что это дает регулярный приток денег.
Да, конечно. Да. Англичан все построено на деньгах, никаких там у них, как это сказать, благотворительности там нет, да, понятно. То, что они социально хотели занять людей, это тоже в результате все забота о собственных деньгах. И в результате все равно все плавно, хочешь не хочешь, приехало к тому, что нужно было делать лигу. И такую лигу они сделали, можно сказать, в самом начале, в 1988 году. Тем не менее, вот эта лига первая, она встретила серьезное сопротивление со стороны чиновничества английского, которое уже было, естественно. Александр, почему?
Почему? Вот я как раз к этому подводил. Не только Садл скупал игроков, вот, скупал, еще было вот несколько местных олигархов, да, которые скупали игроков. Например, Болтон. Про Болтон манчестерская газета Athletic News писала, что им пора игрокам Болтона вообще надеть килты и переименоваться в Каледонианс. Да? Хартс за 2 года потерял 9 игроков, и историки посчитали, что, например, в 1884 году только в Ланкашире, это один из графств, играло 58 футболистов из Шотландии. 58. И поэтому вот эти клубы уже были фактически профессиональными. Понятно, что вот эти 58 футболистов где-то числились, возможно, где-то работали. Но основная масса денег зарабатывалась ими на футбол.
Вы помните, как в Советском Союзе называли людей, которые, допустим, работали в правкоме, а зарплату получали в бухгалтерии?
Нет, я молодой.
Этих людей называли подснежники. То есть, когда ты числишься в одном месте, то есть, например, все футболисты ленинградского «Зенита» в 80-е годы, они все были слесарями, там, токарями на заводе «ЛАМО», Ленинградское оптимеханическое объединение. То есть, они все были подснежники в «ЛАМО». Почему они могли играть на Олимпийских играх легко все? Потому что все кем-то числились. На Западе-то уже все были профессионалами, а профессионалам на Олимпиаде довольно долгое время нельзя было выступать. Потом уже там при Самаранче, по-моему, разрешили в 1980-х годах. А все наши футболисты лучшие, они все могли играть на Олимпиаде, и то выиграли Олимпиаду один раз. Несмотря на то, что все силы туда кидались, а соперниками были только социалистические страны, по большому счету. Ну, кого там могла прислать Англия, понятно же. Вот. Тем не менее, наши подснежники Олимпиаду тоже не могли выиграть. Ну, надо сказать, что сильные, конечно, команды там были, ГДР и так далее. Но, тем не менее... Такая вот интересная штука.
Вот первые подснежники, опять-таки, тоже они родились.
Шотландцы, да.
Да, шотландцы. И, видите, известные клубы-то уже, да. Вот Болтон, Бернли, например, за 2 года привез 10 игроков в Шотландию. Бернли уже тоже тогда было, это же тоже север. Вот, и вот эти все олигархи, они играли. Они играли в Кубок Англии. И это было единственное соревнование, которое было регулярно, не считая товарищеских игр. Так как это было всеанглийское соревнование, билеты туда стоили очень дорого, и было самым престижным соревнованием Англии. И поэтому вот началась первая гонка кошельков. То есть, кто больше скупит шотландцев, кто больше привезет вот этих бразильцев 19 века и кто завоюет Кубок Англии. И, Престон, он был одним из вот этих клубов-олигархов. И он на самом деле был одним из тех клубов, которые произвели революцию в английском футболе и которые перед этим поставили английский футбол и вообще футбол на грань краха, потому что в какой-то момент английский футбол мог пойти по пути регби, но не пошел. И вот виновником этой всей революции, которая просто перевернула, был Садл и был его футбольный клуб Престон. У Садла появилась мечта, что он должен выиграть Кубок Англии, и для этого все средства хороши.
Давайте перейдем к первому все-таки чемпионату Англии, лиги, первой футбольной лиги. В первой футбольной лиге было 12 команд. Лига состоялась в 1888 в 89-м году, то есть сезон 88-89. Почему 12, Александр?
Потому что в период между сентябрем и апрелем было только 22 свободных субботы от игр Кубка Англии. То есть надо было занять 22 субботы, чтобы люди могли в субботу смотреть футбол.
Вот поэтому отсюда получилось 22 игры в 2 круга, 11, 12 команд, 11 каждый с каждым. Итак.
Да, при этом каждый с каждым взято из крикета. И изначально, почему несколько клубов не включили в эту лигу, потому что они копировали правила крикета, а правила крикета гласили, что в чемпионате должна участвовать только одна команда из города, поэтому какой-то клуб, я уже сейчас вот не вспомню, известный, отказали, Сандерленд, по-моему, не помню сейчас, отказали включить в чемпионат Англии первый.
Значит, мы сейчас с вами назовем все 12 команд. Мы в тему с этим подкастом повесили форму. Вы ее, кстати, я думаю, вполне можете узнать кое-где. Итак, заодно мы скажем, где находятся эти команды. По алфавиту. Команда Акрингтон, которая сегодня называется Акрингтон Стэнли, это Ланкашер, это север Англии. Команда Астон Вилла, это Бирмингем, но окей, это центр Англии. Команда Блэкберн Роверс, это север. Промышленные. Команда Bolton Wanderers, это тоже север, 20 минут от Манчестера. Бернли, это тоже север, и тоже там, рядом с Блэкберном. Дерби Каунти, это Мидлендс, это середина страны. Из Ливерпуля была команда, которая называлась не Ливерпуль, которая называлась Эвертон. Нотс Каунти, Ноттингем Форест, ну, с натяжкой мы скажем, что это Мидлендс, но скорее это ближе к северу, конечно. Престон Норт Энд, это север. Сток Сити, ну, пускай это будет Мидлендс. Вест Бромвич Альбион, это рядом с Бирмингемом. И Вулверхэмптон, два злейших врага, между прочим, Вулверхэмптон и Вест Бромвич. Я помню, мы когда были, я уже, наверное, рассказывал об этом, мы были в Вест Бромвиче, они, ну, там, с местными перед матчем выпивали, они сказали, что мы страшно страдаем, что Вест Бромвич и Вулверхэмптон превратились в две команды лифта и никак не могут встретиться с друг другом. То одна вылетает, другая въезжает. Так. И сейчас вот в сезоне 19-20 тоже играет Вулверхэмптон, а Вест Бромвич выходит вроде. И вроде уже должен был выйти. И болельщики Вулверхэмптона этого ждали. И вдруг чемпионат останавливают, и теперь неизвестно, чем это все закончится. Поскольку мы записываемся в конце апреля 2020 года, ничего не известно, что будет сезоном 19-20, ибо в мире свирепствует коронавирус. Итак, 12 команд, ни одной команды из Лондона, ни одной команды с юга. Что, в общем, полностью подтверждает то, что мы рассказывали до этого о том, каким образом развивался английский футбол. Ну что, первые матчи турнира, друзья мои. Чувствую такое даже некое волнение. Первые матчи турнира состоялись в сентябре. Первый матч, первый тур был в сентябре, 8 сентября. Последний тур состоялся в марте. То есть сезон шел с сентября по март. Там были вынесены матчи кое-какие в середину, на ноябрь-декабрь. И последний матч был в апреле, но он ничего не решал. Уже играли Акрингтон со Стоком. Состоялся 20 апреля. К этому моменту уже все было всем давно понятно. Итак, Престон Нортс Энд имел, как считалось, главного конкурента на тот момент — Астон Виллу все-таки.
Иван, я чуть-чуть еще хочу добавить вот к превью чемпионата. Почему называлась футбольная лига? Да, не английская футбольная лига, не там еще какая-то английская, потому что вот когда эту лигу создавали, специально не стали указывать, что она английская, потому что они очень надеялись, что шотландские клубы, в которых так много бразильцев, вот, войдут и станут когда-то частью вот английского чемпионата. Ну, не английского, а всебританского чемпионата. Поэтому, например, футбольная ассоциация, она вот так и называется. Футбольная ассоциация, в том, ну, точнее, вот лига, да, она и называется просто футбольная лига. Она очень долго называлась просто футбольная лига. Но шотландцы остались упертыми любителями.
Ну и, собственно, это продолжается до сих пор, да, по большому счету. Ну да. Как ни крути. Итак, в первом туре в сентябре Престон играл дома с Бернли, выиграл. Я результаты просто хочу вам назвать, чтобы вы поняли уровень чемпионата. Престон Бернли 5-2, Болтон Дерби 3-6. Эвертон Акрингтон 2-1, Сток Вест Бромвич Альбион 0-2, Вулверхэмптон Астон Вилла 1-1. Это, видимо, тогда тоже было уже дерби, потому что все-таки это, ну, команды, которые находятся совсем рядом, там полчаса езды, наверное, от стадиона до стадиона. Во втором туре Астон Вилла, за которой мы внимательно следим, выиграла у Стока 5-1. Болтон проиграл Бернли 3-4. Престон выиграл Вулверхэмптона 4-0. И в этот момент любители статистики уже поняли, что если Вулверхэмптон сначала играет с Астон Виллой 1-1, а потом проигрывает Престону 0-4, то, наверное, судя по всему, Престон будет посильнее, чем Астон Вилла. Дальше команды выигрывали все свои матчи. Особенно отмечу, что Астон Вилла выиграла у Нотс Каунти 9-1. Такой впечатляющий счет. И впервые тема с потерей очков дальнейшей, потому что мы уже видим, что Престон впереди. Престон нес дома всех там 7-0, 3-0 и так далее. Значит, Астон Вилла проиграла у Эвертона. Проиграла 0-2 в пятом туре. Разрыв стал уже приличным, там по 2 очка набиралось, но тем не менее. И казалось, что тут уже начнется отрыв, но Престон не выиграл в Акрингтоне, сыграл с удивительным счетом 0-0. По тем временам вообще исключительный счет был. Ну, например, в этом же седьмом туре Вестбромвич Нотс Каунти 4-2, Сток Бёрнли 4-3, Дерби Эвертон 2-4, Болтон Астон Вилла 2-3, Блэкборн Вулверхэмптон 2-2, Акрингтон Престон 0-0. То есть все матчи больше 3,5. А точнее говоря, почти все больше 4,5. Один только 4. И вдруг такая игра. Ну и, в общем, ожидалось, конечно, что матч Престона с Астон Виллой, ну, все-таки даст какую-то там такую серьезную пищу. Он состоялся в последнем туре первого круга. Матч закончился в ничью 1-1, но до этого Астон Вилла умудрилась уже сыграть еще в ничью со Стоком. И по большому счету все понимали, что судьба чемпионата решена. Мы бы сейчас сказали, а особенно зная то, что происходит и в этом сезоне, и потом, мы бы сказали, что главный вопрос к этому моменту уже был не в том, станет ли Престон чемпионом, а в том, пройдет ли Престон чемпионат непобедимым. Самым страшным матчем, как представлялось для Престона, должна была стать игра, естественно, с Астон Виллой на выезде. Астон Вилла все-таки дома играла очень прилично. Ну что, Александр, в каком туре состоялась игра? По законам жанра должна в последнем была состояться, да?
Но она... Когда Престон стал чемпионом, да?
Ну нет, вообще в последнем туре там игра самая сложная, а ты unbeaten идешь. То есть, но, к сожалению, все случилось в предпоследнем туре. Престон приехал в Астон Виллу, по факту уже будучи чемпионом. И матч закончился со счетом 2-0 в пользу Престона. То есть в результате Престон стал чемпионом в 22 матчах, одержав 18 побед, дома сыграв только один раз в ничью, в гостях сыграв 3 раза в ничью, и опередил Астон Виллу на 11 очков, это по старому счету. То есть, смотрите, если бы это было сегодня, происходило, то Престон потерял бы всего 12 очков, а Астон Вилла потеряла бы 8 очков, а Астон Вилла 25. То есть сегодня был бы отрыв 17 очков Престона от второго места. В результате там еще была борьба Астон Виллы с Вулверхэмптоном. Вулверхэмптон занял третье, Блэкборн четвертое, Болтон пятое, Вестбромвич шестое, Акрингтон седьмое, Эвертон восьмое, Бёрнли Дерби Каунти, Нотс Каунти последнее место занял Сток Сити.
Я хочу парочку, как говорится, этих розочек на ваш рассказ добавить. Вот эти все очковые расклады, они на самом деле, они сейчас интересны. Вот. Но вот таким образом во время чемпионата игроки абсолютно не мыслили. Потому что о том, как начислять очки, решили только в ноябре. Вот. Чемпионат начали играть просто начисляя, решив, что победит тот, кто одержал наибольшее количество побед. И только где-то к ноябрю, когда уже там большая часть чемпионата сыгралась, вот, они решили, что надо за победу начислять 2 очка, а за ничью 1. Вот. И также в середине сезона, точнее, ну, в самом начале сезона, местных доморощенных маркетологов посетила еще одна гениальная мысль. Они поняли, что самый есть громадный промежуток времени, когда, а, нет конкуренции, б, людей надо чем-то занять. Это святой для любого английского англичанина и поклонника английского футбола период Boxing Day. Вот именно в Boxing Day было поставлено несколько туров. Тот же Престон, например, там 22 декабря играл, потом 26-го, потом 29-го, а потом 5-го, да, вот когда он стал чемпионом. Вот этот Boxing Day, он тоже родился в первый чемпионат. Поэтому, когда вот сейчас какие-то неразумные люди говорят, что давайте сделаем паузу в Boxing Day, будем отдыхать, как все нормальные итальянцы, англичане на них смотрят, как на лишенных, и говорят, это декабрь 1888 года.
И да, это правильно абсолютно. А что мы будем смотреть-то тогда, если ничего нет в декабре? Нам Boxing Day надо оставить. Правильно они там? Пускай в феврале делают перерыв. Я с этим согласен. В Boxing Day Престон поехал играть в Вест Бромвич и выиграл там 5-0. 26 декабря 1988 года. Был разгромлен начисто. По поводу аудитории, которая посещала матчи, скажем пару слов. Финал Кубка 89 года случился в Лондоне, на стадионе, который назывался Кеннингтон Овал. Туда пришло 22 250 человек. Не сказать, что это мало вообще, даже по сегодняшним меркам.
Крикетный стадион, кстати.
Да, закончился 3-0 победой Престона. Таким образом, Престон сделал золотой дубль, unbeaten. Ну, то есть, олигарх должен быть счастлив. Средняя посещаемость Престона на играх первого чемпионата Англии была 6336 человек.
Для Престона это деревня?
Да, значит, больше, чем в Престоне, было только у Вертоне 7518. Самая плохая посещаемость была у Дерби Каунти. 3000. Ну, примерно это соответствует уровню Лиг-1. Примерно, если взять. Но, друзья мои, это 1889 год. Там еще никто не знал, что такое... Не то, что там телевидение, ладно, но никто не знал, что такое стадион там 1000 на 100. Там считалось... Бирмингемский стадион на 40 тысяч потом считался вообще чуть не это главным всемирным достоянием.
Более того, знаете, есть... Или да, извините, Иван, перебил я вас.
Не-не-не, вступайте.
Более того, чтобы показать о том, какой был уровень игры, значит, первые матчи должны были состояться, несколько игр, должны были начаться 5 сентября, это суббота, естественно, вот, и, естественно, в 3 часа, я же уже сказал, что это святое время, когда все должны молиться футбольному богу, вот, и проблема в том, что вот несколько игр началось с задержкой, в том числе и игра в Престоне. И поэтому до сих пор историки спорят, какой первый гол. И на самом деле они, большая часть историков, считают, что первый гол в истории чемпионатов Англии был автогол. Потому что матч Астон Виллы начался вовремя, в 15:00. Вот. И защитник Астон Виллы забил первый гол вот английских чемпионатов в свои ворота. А матч Престона дома с Бёрли, он тоже должен был состояться в 15:00, но задержался на 45 минут. И поэтому они там забили на 50-й минуте, и вот немножко позже, примерно, опять-таки, голы фиксировались время, да, и поэтому, опять-таки, непонятно, кто забил, да. Вот и еще. Первое сообщение о чемпионате Англии по футболу, это сейчас уже невозможно себе представить, было в «Таймс» только 10 сентября. Короткой строкой указаны, да, первые результаты, да, в разделе «Футбол» в перемешку с результатами регби.
Да, сегодня это представить себе невозможно. Но, тем не менее, начиналось все именно так. Это, на самом деле, стандартная история. Никто не мог помыслить. На самом деле, никто из тех, кто начинал, он, естественно, и не знает, что произошло дальше. Это только мы задним числом можем смотреть, какой путь вообще прошел футбол, какой путь развития английский вот того момента, когда они бегали, прятали мяч в трусы или под футболку и куда-то бежали там нести его в чужой гол. до сегодняшнего уровня варов, там, этих дикого количества камер и прочего. Ну, правда, мы имеем шанс тут тоже войти в историю в 2020 году. Сейчас ходят слухи, что футболисты уже будут стрелять в масках играть. Там, вы слышали, да?
Да, да.
То есть, возможно, футбол видоизменится в 2020 году тоже, но, видимо, просто не в ту сторону, которую все хотели бы это сделать. Так что первый unbeaten, друзья мои, как это ни странно, случился сразу же в самом первом чемпионате футбольной лиги этой командой, которая вошла в историю, стал Престон Нортенд. Понятно, что это было 22 игры, а не 38. Как сейчас, что, наверное, это было попроще. Наверное, уровень соперника был попроще, если они выигрывали там и 7-0, и 9-0. Но как бы то ни было, Престон Нортенд остался в истории командой, которая стала первым анбитеном в английском футболе.
И мы, наверное, должны в конце рассказать, чем эта вся история закончилась. Престон, как я уже сказал, был олигархом, но первым там Манчестер Сити, наверное, английского футбола был Эвертон, потому что Эвертон перед началом чемпионата скупил несколько игроков, в том числе капитана у Престона, но Престон закупил 7 шотландцев, стал чемпионом, а Эвертон был 8-м, кстати. Вот. И чем все закончилось? Закончилось все тем, что вот когда был спор любители или профессионалы, значит, было введено такое ограничение на скупку игроков, по которому игрок, ну, грубо говоря, должен был жить долгое время и работать вот в этом районе. То есть если ты играешь за Престон, ты должен или работать в Престоне, или жить как минимум там 2, по-моему, года. И вот понятно, что Саддл это нарушает. И понятно, что на его успехи многие как бы завидовали, и в следующем чемпионате Престон стал чемпионом. Все закончилось тем, что наконец-то Саддла прижучили за то, что он нарушал вот эти правила. У его фабрики начались проблемы. Точнее, ну, стало ясно, что он платил своим игрокам за счет средств фабрики, которые ему не принадлежало. Саддл в 95-м году был арестован и по решению суда отправлен на 3 года в тюрьму за растрату чужих денег из денег фабрики и присвоение чужих денежных средств. Присвоение чужих денежных средств – это вот выплата зарплаты бразильцам из Шотландии. Он отсидел, уехал значит, в Кейптаун, где начал жизнь практически с нуля, был журналистом в местной газете и зарабатывал деньги блестящими статьями о регби.
Я думал о крикете. Вот. О крикете.
Вот. И в 2011 году он умирает от пневмонии за 15 тысяч километров от своей родины. И вот это грустное завершение истории на самом деле отразилось на том, что, как ни странно, я, если честно, ждал, что на поле вот у стадиона, на котором начиналась вот эта история первого анбитена, первого Ман-Сити английского футбола, стоит как минимум памятник этому человеку, но вот видите, наверное, в английской традиции нельзя ставить памятник человеку, который отсидел в тюрьме три года.
Не, ну может в тюрьме можно, но то, что он этот вот плохой был, да, может только хорошему ставить.
Да, поэтому памятника его в Престоне нет. Конечно, команду первую до сих пор помнят, но почему-то гораздо помнят больше команду 60-х годов. А на самом деле...
Ну потому что ее еще кто-то из живых видел. А да, тут, да, ту команду-то да. Никто не видел.
Значит, команда потихоньку после посадки Саддла была лифтом в английском футболе. И, вот, потом выпала из первого английского дивизиона, вернулась после Второй мировой войны. И на самом деле ничем потом не прославилась. Единственное, то есть два ярких события случилось, что вот в конце 90-х годов у руля команды встал Дэвид Мойс. Вот, который, кстати, играл за Престон, за защитника. Вот. Дэвид Мойс почти вывел команду в элиту, но в финале плей-офф уступил Болтону, тому самому Болтону, опять-таки, с первого чемпионата. И в 95-м году последнее светлое, наверное, пятно в истории Престона, это 5 матчей за ней сыграл Дэвид Бекхэм и забил 2 гола. Вот. И сейчас вот Престон, он у нас все время пытается выйти в плей-офф. Или
да.
Входит в плей-офф, мы все его ждем. Вот в этом году вроде бы...
Были варианты, но чемпионат прервали.
Да, и по всей видимости не доиграют.
Да.
И вот эта мечта о возвращении великого когда-то начинателя английского футбола, великий английский чемпионат, еще отложилась на год, но это на самом деле не так и долго, потому что, видите, уже 50 с лишним лет, 60 лет болельщики Престона ждут возвращения высший дивизион английского футбола. Ну, еще год мы тоже подождем.
Да, друзья мои, я надеюсь, что некоторые из вас, наверное, теперь тоже будут ждать Престон из совершенно понятных исторических соображений, вне связи там, с любовью к этому клубу. И понятно, что несмотря на то, что люди все другие, футболисты другие и все другое, но весь Престон знает, кем он был. И все престонские болельщики нынешние знают, кем они были. И они, конечно, хотят дать премьер-лиге дрозда. Что пойдет всей премьер-лиге только на пользу. Надеемся, вам был этот экскурс в историю интересен. С вами были Александр Кукин и Иван Меркурьев. Друзья мои, всего вам самого доброго. Давайте вместе спокойно, не напрягаясь, дождемся окончания коронавируса. Александр, вы только положительные новости читаете уже, наверное, вы сейчас уже на информацию не обращаете внимания. Я знаю, что есть такая тенденция, люди перестали обращать внимание на информацию. Читают только то, что дает им положительный такой заряд.
Я на самом деле читаю уже, стараюсь читать только хорошие новости.
Да,
вот,
да,
да. Видите, я себя лечу тем, что вот знаете, возвращаясь к истории России, очень короткая история. Петр III дал вольность дворянству в середине, в 60-х, по-моему, годах 18 века. Это что такое вольность? Это он разрешил им не служить, не работать, а жить в своих имениях в условиях самоизоляции. Вот. И вот российская элита, российские дворяне, они перестали служить государству. И через 50 лет была золотая эпоха российской литературы, появился Пушкин и так далее. Вот это просто из-за того, что два поколения российских дворян жили в самоизоляции. Так как у нас сейчас жизнь, она очень спрессована, я надеюсь, что если еще месяц продлится наша самоизоляция, то мы еще какой-нибудь вместе с Иваном там шедевр про историю английского футбола выдадим.
Я думал, вы переквалифицируетесь в писателя сейчас. Нашли дворянские корни.
Все слушают подкасты, в том числе про английский футбол.
Не модно, я понял. Ну ладно, я не буду вам говорить реально зачем. Но не буду и потакать вашему желанию слушать только хорошие новости. Друзья мои, мы с Александром на этом с вами прощаемся, но ненадолго. Мы скоро, конечно, услышимся снова. И снова будем говорить про английский футбол. Вопрос, конечно, про какой. Да, на сегодняшний день он открыт. Но мы все надеемся, что уже вот-вот и нам расскажут, когда что все это закончится и когда начнется футбол. Всем самого доброго. Оставайтесь с нами и продолжайте слушать «Пульс Премьер-лиги» на Матч Дэй Бис.